Итак, для нас всех сегодня читаю текст Священного Писания, который записан в русских Библиях, 118-й Псалом, самый длинный Псалом, 118-й. Я буду читать со 137-го стиха по 144-й. 118-й со 137-го стиха по 144-й. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истина, скорбь и горесть постигли меня. Но заповеди Твои – утешение мое. Правда откровений Твоих вечно, вразуми меня, и буду жить. Аминь. Вот такой текст Писания я прочитал. Давайте мы сегодня с вами порассуждаем вместе на очень важную тему. Человек верующий и окружающий мир. Так вот, что здесь непонятное, когда говорится, человек верующий находится в окружении агрессивной, настроенной среды по отношению к верующим. Писание ясно говорит нам, не любите мира, не того, что в мире. Помните, апостол Иоанн. Однако, мир по отношению к нам, это не просто что-то то, что мы можем любить или не любить, а он остается равнодушным по отношению к нам, верующим. Нет, совершенно не так. Мир по отношению к верующим людям есть агрессивно воинствующая среда. Для мира совсем не безразлично, в каком состоянии верующие и как они относятся к миру. И потому мы, живя в этой среде, и прежде всего окружающая среда – это есть люди, это не просто что-то, такое несуществующее, неодухотворенное. Нет, дорогие мои, это люди, которые совершенно чужды библейским истинам, для которых совершенно чужды библейские ценности. Они живут совершенно по другим стандартам, по стандартам человеческим. Более того, дорогие мои, святой и праведный образ жизни верующих людей, для этих людей мира этого, для греховного, является скорее всего осуждением, хотя мы это не говорим, осуждением их нечистоты, осуждением их греховных дел. Посмотрите, что нам пишет апостол Петр в своем послании, первая глава, то есть первое послание, 4 глава, я прочитаю с 3 стиха, и Павел, то есть Петр пишет следующее: «Ибо довольно того, что вы в прошедшее время жили и поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужелоству, скотолоству, помыслам, пьянствам, излишеству в пище, питье и нелепому идолослужению». Да, это стиль жизни греховного мира. Но теперь, что случилось? Познавшие Господа, получившие рождение свыше, ставшие иной тварью, новой тварью, как говорит Слово Божие, и люди этого мира, зная нас, прежде, какими мы были, теперь видя, и они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве. И что, они оставили нас в покое? Нет, и злословят вас. Вот что такое окружающая среда греховного мира. Видя, что мы не участвуем, казалось бы, зная о том, что верующие люди – самые честные люди, самые справедливые люди, добрые, верные своему государству, на которых можно положиться, которым можно абсолютно все доверить, казалось бы, только радоваться миру, что есть в их среде такие люди. Но вместо радости мы что видим? Агрессивно воинствующая среда, ненависть, зло, поношение, злословие. Как вы думаете, почему оказался Иосиф в темнице в Египте? Какое преступление он совершил, что его оклеветали? Вот что ожидает всякого верующего человека. Почему? Потому что его святой образ жизни является осуждением для всех тех, которые желают жить вот такой распутной моральной жизнью. Поэтому Иосиф оказался в темнице. Почему Даниил, который в действительности при четырех царях занимал самое высокое положение в правительстве, на которое можно было положиться и Навуходоносору, и Дарию, и другим царям, вдруг он оказался в яме со львами? По какой причине? Вы помните? Зависть. Зависть. Нам нужно найти что-то такое в его законе, к чему мы могли бы к нему придраться. Вот что такое агрессивно окружающая среда, и мы живем в этой среде. Хотя мы не принадлежим к этой среде, находясь в этой среде, мы не являемся частью этой среды. И поэтому псалмопевец 118-го псалма, как и все мы, тоже находился в этой среде. Вот, по всей видимости, этот псалом написал царь Давид. Вот, он находился, и он же по вдохновению Духа Святого дает всем нам наглядный пример, как мы должны вести себя и как ведут себя в действительности верующие люди, находясь в этой среде. Чем должно быть заполнено наше сознание? Так вот, посмотрите, первое, на что он обращает внимание, взаимоотношения со всеми отвергающими Божье Слово. Хотим мы того или не хотим, но мы постоянно сталкиваемся с людьми, которые не просто равнодушны к религии, которым все равно, какая религия и тому подобное, абсолютно нет. Но нам приходится сталкиваться, как и Давиду в свое время, с людьми, которые агрессивно настроены против верующих, которые отвергают Слово Божие, которые унижают, издеваются над ним. И вот смотрите, это 137, 138 и 139 стихи показывают взаимоотношения Давида с теми людьми, которые отвергают Слово Божие. Итак, первое, посмотрите, что он говорит здесь, 137 стих. «Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои». Итак, первое, чем должно наполняться сознание всякого уповающего человека на Господа, всякого верующего человека, он непоколебимо верит в абсолютную Божью правоту. Все, что делает Бог, истинно, верно и праведно. И не подлежит никакому сомнению, даже тогда, когда я совершенно не понимаю назначение тех или иных его мероприятий и действий. Поэтому, смотрите, 136 стих говорит, «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего». Давид плачет об этом, сокрушается, но Господь призывает нас не к тому, чтобы мы плакали и сокрушались, а у верующих людей есть более высокая цель, какова? Провозглашать славу, величие всемогущего Бога. Он так и делает. То есть Бог абсолютно праведен, 137 стих. Так вот, посмотрите, когда вы будете читать Псалом 91, здесь как бы в подтверждение этому псалмопевец этого псалма говорит следующие слова. 91 псалом в русских библиях с 13 стиха. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане, насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости плодовиты, и сочны, и свежи». О, это хорошо. Да, этот человек может хвалиться и говорит: «Посмотрите, как чудно Бог меня благословляет от юности до старости». Но Бог имеет цель всего этого. Почему они цветут, подобно кедру на Ливане? Почему они цветут во дворах Дома Божия? Чтобы возвещать, что? Что праведен Господь, твердыня моя, и нет в нем неправды. Вот она цель, прославлять величие Божие, святость Божию, всемогущество Божие, правду Божию, истину Божию, что в действительности Бог праведен. Мир всегда старается обвинять Бога. Мы свидетели тому, как большинство людей, видя какие-то происшествия, либо войны, либо голод, либо там другие какие-то проблемы в этом мире, они говорят, как Бог сделал, как Бог допустил, и где был Бог, потому что Он то и то и делал. Так вот, я помню, на одном из первых богослужений, которые я присутствовал во время армии, я служил в Москве, и я помню, человек, который проповедовал, он вышел, и он говорит, что однажды мне одна женщина задала вопрос и говорит: «Где был Бог, когда во время войны фашисты мою единственную дочь повесили?» И он говорит, он был точно там же, на том месте, когда и его единственного сына тоже повесили. Но теперь улови разницу. Что дала смерть твоей дочери и что дала миру смерть Господа Иисуса Христа? Да, мир всегда старается обвинить Бога во всех происшествиях, в котором они виноваты. И вдруг этот человек, который видит все это и видит, что в его среде есть люди, которые не просто думают, но и провозглашают совершенно иное мнение о Боге. Вот что, весь мир обвиняет Бога, но вдруг в этом мире есть некоторая группа людей, которые не просто молчаливо стоит в стороне, а которые смело, дерзновенно провозглашают, что «праведен Ты, Господи», как мы тут прочитали, «и справедливы абсолютно все суды Твои». Справедливы, дорогие мои. Да, гуманисты говорят несправедливо, потому что пострадали старики, дети и тому подобное. А Бог говорит через Давида, что все суды Его праведны и истинны, справедливы. Вот что должно вдохновлять нас, дорогие мои. Дьявол старается направить наши мысли и наши взоры на то, что творится, какие принимаются законы, справедливые, несправедливые и тому подобное. Нет. А Давид направляет наши взоры на нечто другое, на объект нашего созерцания, который есть сам Бог. Он справедливый. И не только, дорогие мои. Давид восхищается истинной его законов. Посмотрите, что 138 стих говорит. «Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина». Братья, дорогие сестры, как часто мы, читая, погружаясь в Священное Писание, как часто мы восхищаемся красотой Божьих законов, Божьих повелений, вот оно что, Его планов, Его творчеством. Вызывает ли оно у нас восхищение, как когда-то, помните, когда Бог создал первый мир, и когда Божьи сыны, когда они посмотрели на Божье творение, мы читаем, они ликовали от радости. Ничего подобного не видели. Милыми, у нас есть каждый день, с утра до вечера, есть неисчислимое число моментов, которые должны приводить нас в восхищение, когда мы наблюдаем Божью мудрость, Его законов, Его воли. Вот оно что. Бог начал судить мир, и нас это восхищает, или мы говорим, о, это несправедливо. А Давид восхищается Божьими судами. И все же, посмотрите, его реакция в этом вопросе по отношению к тем, которыми, над которыми Бог совершает свой суд, его реакция следующая, 139 стих, посмотрите, какая. «Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои». Давид не может равнодушно смотреть на этих людей, которые не просто по своей неопытности согрешают, которые по своему неведению что-то делают или что-то нет. Он говорит, что вот эти враги, которые окружают меня, вот эта среда, в которой я живу, это люди, которым известен закон Божий. Это люди, которые знают о Боге, слышали о Боге, но попрали Его, забыли об этом и не хотят вспоминать. И Давид не может об этом равнодушно смотреть, он не может об этом равнодушно разговаривать. Нет, посмотрите, он говорит, ревность моя. Огонь горит в его душе, когда он смотрит на все это. Братья, дорогие сестры, проверяйте себя. Мы в прошлое воскресенье говорили о том, чтобы мы сами себя проверяли. Испытывайте сами себя. Помните, говорит апостол, испытывайте, как вы относитесь именно к тому, что вы видите в окружающей среде, молчаливо и равнодушно, или вы, как Давид, вы не можете на это смотреть равнодушно, и в вашей душе пылает огонь, возмущение, как можно иметь разум, как можно быть сотворенным Богом, и вдруг оставить Бога, и вдруг начинать что-то совершенно непонятное. Так вот, дорогие мои, все оставляющие и отвергающие Священное Писание есть Божьи враги. А мы любим Господа, значит, они наши враги, так? А мы говорим, о, этот человек никогда не имел врагов в своей жизни. Они же Божьи враги. А помните, даже есть такая человеческая пословица. Враг моего друга, кто мне? Мне враг. Так и здесь. Мой Бог, мой Спаситель, мой Творец, мой Отец, которого я называю своим Отцом, и вдруг у Него враги, а я его сын, то как мое отношение к врагам моего отца? Он тоже враг для меня. Поэтому не говорите, дорогие, что у меня нету врагов. Это люди, на которых пребывает гнев Божий. Посмотрите, что говорит нам наш Господь Иисус Христос, Евангелие Иоанна, 3 глава. Вот оно, что верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но что пребывает на этих врагах? Гнев Божий пребывает на нем. Вот что, оказывается, Бог может гневаться. Вы думали о том, что Бог тоже может гневаться? Или вы только думаете, что Бог есть любовь и все, и больше ничего? Но, оказывается, Он может гневаться. И поэтому реакция тех, кто любит Господа по отношению к нечестию греховного мира, не может быть равнодушным. Посмотрите, этот же псалмопевец, смотрите, что мы читаем, 104 стих. «Повелением Твоими я вразумлен, поэтому ненавижу путь лжи». 113 стих. «Вымысли человеческие ненавижу». Вот что ощущает в своем сердце этот псалмопевец. 128 стих. «Все повеления Твои признаю справедливыми, а всякий путь лжи ненавижу». Братья и сестры, подумайте, что наполняет наше сознание? Как мы относимся к этим всяким... Писание говорит, ибо все, что в мире, заметьте, похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. Каково наше отношение ко всему тому, назначение которого развратить людей, увести их от Бога? А мы говорим, о, а мне это очень нравится. Это не естественно. Псалмопевец показывает нам пример. Смотрите, 163 стих, кто сказал, «Ненавижу ложь, гнушаюсь ею». Вот какой огонь горит в сердце этого человека. Второе, что мы видим из прочитанного текста, здесь 118 псалма, 140 и 141 стихи. Что видите? Радость человека верующего – это радость совершенная. Посмотрите, у нас есть с вами неисчислимое множество причин радоваться. Неисчислимое множество. И вдруг все, что в этом мире, в действительности, оно поражено грехом. Бог ничем не может воспользоваться, поэтому Бог в Своем Слове говорит для всех верующих людей, чтобы мы не унывали, когда даже видим самые прекрасные места, когда мы выезжаем на лоно природы, мы восхищаемся Божьим творением. Но Бог говорит, все это подвержено греху, и потому земля и все дела на ней сгорят. Все творю все новое. Замечайте, милые, что Бог для своих детей, для церкви своей, не просто берет и землю немножко подбеливает, подкрашивает там, где что замазывает, и мы будем жить на этой земле. Нет, для своей искупленной церкви Бог говорит, «Се творю все новое, новое небо, новая земля, на которых обитает правда». А куда девается старая? Читайте в Откровении, от лица которого бежит небо и земля, и нету им места во Вселенной. И вдруг вы обнаруживаете, что есть абсолютно чистое, святое, на котором нету никакой примеси, абсолютно ничего. Посмотрите, что говорит 140-й псалом. «Слово Твое весьма чисто». Какое утешение для нас? Где вы найдете сегодня в мире, в обществе какую-то чистоту? Да нету ее ними. Абсолютно нету. Все поражено. Все неверно. Все не может быть употреблено. И вдруг вы, читая Священное Писание, и вдруг Господь открывает вам истину, а все-таки есть в этом мире абсолютная чистота. Абсолютно чистая одежда, абсолютно чистая праведность. Где она? В Господе Иисусе Христе. Он одел нас. Он принес на землю эту праведность, сгенерированную на небе, абсолютно чистую. И Давид увидел это. Посмотрите, за 1000 лет до Рождества Христа – он уже видел чистоту Евангелия, чистоту Слова Божия, и он восхищается, то есть его сердце наполняет радость. Вот что радость человека верующего – это радость совершенная, которую никто не может отнять, и это есть Слово Божие. Люди говорят сегодня, нигде нету правды, нигде, куда ты ни пойди, нигде нету правды. Нет, дорогие мои, ложь, говорят, есть правда на этой земле. Где она? В Слове Божьем. Вы хотите насыщать свое сознание правдой? Ни в одной книге вы не найдете, ни в одном учении, если вы хотите насыщаться чистотой истинной правды, открывайте Священное Писание. Оно чисто, в нем нету никакой примеси, дорогие мои. Это чистое Слово Божие, это чистое золото, огнем очищенное. Это Слово всемогущего Бога. Вот что мы находим. В Священном Писании вы никогда не найдете того, скажем, как это среди людей говорят. Он говорит одно, думает третье, а второе, а делает третье. В Священном Писании абсолютно все истинно и все верно. И это радует, дорогие мои, псалмопевца. В действительности так и есть. Так вот, дорогие, какое отношение человека верующему к этому слову? Когда вы понимаете, что «а все-таки есть в этом мире, во Вселенной что-то чистое, святое, безгрешное, в нем нету никакой примеси греховной». Смотрите, что говорит псалмопевец. «И раб твой возлюбил его». Он не остался равнодушным. И это в Ветхом Завете вы скажете, «О, это псалмопевец Ветхого Завета, он это говорит». Подождите. Вы помните, что пишет апостол Петр в первом послании? Я прочитаю. Это записано во второй главе. Первое послание Петра. «Итак, отложивши всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение». Псалмопевец говорит, вот его отношение к слову. «Раб твой возлюбил его». Милые мои, мы можем сегодня сказать псалмопевцам этого псалма: «Раб твой, рабыня твоя, член твоей церкви возлюбил это чистое словесное молоко». Почему вдруг апостол Петр напоминает верующим из неевреев? Он говорит: «Возлюбите». То есть ваше отношение к Священному Писанию должно быть такое, как младенцы относятся. Вот пришло время. Он чувствует голод. Да вы ему рот закрывайте, как хотите, тряпку хоть рукой, а он, если кричать не может, мычать будет. Почему? Потому что он хочет есть, он голоден. Вот как должно любить Священное Писание. «Раб твой возлюбил его», потому что это единственная пища для возрастания наших душ, для возрастания нашей веры. Нигде вы не найдете в этом грешном мире что-то того, чтобы вы сказали: «О, я поехал в Лас-Вегас, почему? Это помогает росту моей веры». Или другие места. Хотя вы сегодня найдете много книг, которые называются, что они выпущены христианскими богословами, которые пишут и говорят о том, христианство очень много теряет от того, что они пренебрегают религиями языческими, там буддизмом, магометанством, там мормонством и другими. Нужно брать и оттуда, там есть также зерна, которые помогают возрастать нашей вере. Абсурд! Давид говорит: «Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его». Это чистое словесное молоко. Его достаточно, дорогие мои. Слово Божье самодостаточно. Оно не нуждается ни в каком добавлении, никаких философий, никаких религиозных течений или обрядов. Оно самодостаточно. Вот что говорит Священное Писание. Притом, отношение верующего к Слову Божьему искренное. Смотрите, 141 стих. «Мал я и презрен, но повелений твоих не забываю». Вот оно что. В нашем отношении к Слову Божьему должна быть проявлена искренность. Почему у Христа с книжниками, с фарисеями постоянно происходила конфронтация, стыковка? Что такое? Они же задавали ему много вопросов. Но оказывается, что эти вопросы задавались не с целью того, чтобы уразуметь Священное Писание, а с целью, чтобы обличить и обвинить Иисуса Христа. То есть лукавство, неискренность. И поэтому, когда люди сегодня заявляют: «О, я должен походить в церковь, о, я должен то, я должен разобраться, я». И многие разбираются и годами. Почему? Лукавство. Нужно называть вещи своими именами. Неискренность, нежелание познать истину. Посмотрите, Христос говорит одному человеку, который привел своего сына к ученикам, и они не могли его исцелить. Помните этот случай? Христос говорит ему: веришь ли ты, что я могу тебя исцелить? Что он говорит ему? Искренность должна быть. И этот человек говорит: да, верю, Господи, помоги моему неверию. Мы должны идти к Господу такими, как есть. Господь знает, но Он хочет, чтобы получить ответ от нас искренний, соответствующий тому, как мы чувствуем на самом деле. Христос знал, какова вера в этого человека, но Он хочет, чтобы этот человек мог в действительности заявить так, как есть на самом деле. А не говорить: да, я верю, Господи, ты все можешь. Так, как и сегодня многие заявляют. Хорошо, а если конкретно ты веришь этому? Вот вопрос. Верую. Помните, когда-то был такой человек среди учеников Иисуса Христа, он еще, правда, не был учеником, он там сидел под смоковницей, и когда пришел его друг, с которым они вместе в воскресную школу там ходили, вернее, тогда не воскресная была, а субботняя школа, вот, и когда он пришел и объявляет ему, говорит о том, что мы нашли Мессию, и все, из Назарета. А он ему говорит: это что? Но мы же с тобой были в школе, учили, что доброе может быть из Назарета. И вдруг он говорит: Филипп, пожалуйста, пойдем и посмотрим. И вдруг, когда он идет, и все, и что говорит Христос, увидя Нафанаила? Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. То есть он говорит то, что на самом деле чувствовал до этого. Но он, как человек искренен, он послушал Филиппа, он не махнул рукой: да что ты мне говоришь, я знаю, что в Назарете ничего доброго, и я время не буду тратить на это дело. Нет, Филипп ему говорит: идем, и он пришел, и что получил? В конце концов, он первый, который назвал: Господь мой и Бог мой, назвал Иисуса Христа. Вот она, искренность, дорогие мои, должна быть, когда мы идем в Дом Божий, когда мы идем в присутствие Божье. Вот как Давид говорит: да, мал я, эти люди меня презирают, да, эти люди считают меня за ничто, они меня уничижают, да, я согласен с ними, все. Но повелений Твоих, Господи, я не забываю. Это не означает, что эти люди растоптали меня, как пыль, как грязь, и в результате этого я разочаровался, ушел. Нет, я иду к тебе таков, как есть на самом деле. И последнее, что мы видим в этом тексте, который я прочитал, утешение взамен скорби и горести получает всякий верующий человек в самых трудных обстоятельствах жизни. 142 стих, 143 и 144. «Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди твои, утешение мое. Правда откровений твоих вечно, вразуми меня, и буду жить». Оказывает ли влияние на верующего человека греховная агрессивная среда? оказывает ли влияние на человека даже его ближние родственники, хотя это одна семья, хотя это его братья, это его сестры, хотя, возможно, это отец и мать, но вдруг в этой семье один человек уверовал, получил рождение свыше. Как вы думаете, оказывает ли влияние на этого человека вот эта семейная среда? Я уже не говорю о том, что окружающая среда думает и оказывает. Если вы скажете, что никакого влияния не оказывает, то Писание говорит, что это ложь. Ложь гордости и высокомерия. Как вы можете объяснить то, что Священное Писание много раз, множество раз повелевает верующим людям бодрствовать и молиться, находясь в окружающей среде? Если эта среда не оказывает на нас влияния, то для чего бодрствовать? Но Писание много раз предупреждает: бодрствуйте, бодрствуйте, бодрствуйте. Почему? Потому что она оказывает влияние. Если мир не оказывает на нас никакого влияния, посмотрите, Илия ушел далеко от своего места, и все, и Господь говорит: о, Илия, а ты что здесь делаешь? Почему ты здесь? Ты же пророк. И что Илия говорит? Да, там Елизавель бесчинствует, всех пророков убили, все, Илия ушел. Почему? Потому что испугался, значит, оказывает влияние среда на нас, хотим мы того или не хотим. Илия объясняет Богу, почему он здесь, и Бог был удовлетворен его ответом. Почему-то Бог не понял его, не был удовлетворен. И помните дальше, чем закончился этот разговор, это общение Ильи с Богом. Да, это место не для пророка, Бога не удовлетворило это объяснение. Посмотрите, псалмопевец Давид, 22-й псалом. Интересно, Давид во всеуслышание заявляет и пишет: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». 4 стих. «Если я и пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Да, Давид мог идти долиной смертной тени. Помните, когда он увидел Голиафа, как он отнесся к нему? Он был полон веры и надежды о том, что Бог посрамит этого человека. И он готов сразиться даже с простой пастушеской палкой, которую он имел. Но вдруг Давид идет не долиной смертной тени, не там, где стоит армия филистимлян и армия израильтян, а вдруг он находится в мирной обстановке, взошел на кровлю дома своего, после обеда выспавшись. И где же, Давид, слова твои: «Господь, пастырь мой, Он со мной, Он окружает меня, я не убоюсь зла». Почему? Потому что потерял бодрость, потерял бдительность. Поэтому Писание говорит: окружающий мир оказывает на нас влияние. И поэтому, кто думает, что стоит, береги, чтобы не пасть. Бодрствуйте, бодрствуйте, призывает Священное Писание. Вот к чему мы читаем Священное Писание. Посмотрите, даже Павел, знаменитый, великий апостол Господа Иисуса Христа, находясь в Коринфе, видя бесчинство тех, которые там и синагогу разрушили, и все, и вдруг ночью апостолу Павлу является сам Господь. И он говорит: апостол Павел, Павел, вернее, не бойся. Почему? Потому что окружающая среда. Павел пришел тоже своего рода уныние, а может быть, не здесь мое место. И Бог ему говорит: нет, бодрствуй, Павел, проповедуй, у меня есть много людей в этом городе. Вот почему псалмопевец Давид призывает нас к этому. Что я хотел этим сказать? Посмотрите, почему такое отступление я сделал? Почему? Вас не удивляет то, что псалмопевец повторяет почти слово в слово в этих стихах то, что он говорил в 137 стихе и 138 стихе? Почти повторение идет слово в слово. Так вот, дорогие мои, мир своей дерзостью и наглостью пытается поколебать веру праведника своей дерзостью. Посмотрите, тот же Давид, третий псалом, говорит многие, вернее, он начинает такие слова: «Господи, как умножились враги мои! Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге». Для чего? Мир своей дерзостью старается поколебать веру Давида, чтобы Давид разочаровался в Боге. Но он этого не достиг. Но это Давид. Когда вы читаете 41-й псалом, это уже совершенно другой псалмопевец пишет 41-й псалом. Это псалом учения сынов Кореевых. Посмотрите, здесь та же самая картина, 11 стих. Что здесь написано? «Как бы, поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Я не знаю, слышали ли вы такие слова, когда к вам обращались люди неверующие: «О, а где Бог ваш? Почему Он допустил это в вашей жизни?» Я еще помню, совсем мальчиком был, когда в нашем селе это первый вопрос задал наш председатель колхоза. Подошел ко мне: «Где Бог был? Ведь вы верующие, и вдруг у вас совершилось такое бедствие, ни в кого другого нету такого. Где Бог ваш?» Псалмопевец пережил подобное явление. Вот оно что, для какой цели эта дьявольская тактика поколебать нашу веру? Посмотри, больные, посмотри, где Бог твой, когда забрал отца, а у вас 9-10 детей и тому подобное. Где был Бог? И псалмопевец, имея глубокую веру и упование, в ответ на эти колебания он провозглашает, что 42 стих, и опять говорит: «Правда твоя, правда вечная». Вот оно, обращаясь к греховному миру. Вы говорите, что это правда, то почему вы сегодня говорите правда, а завтра, когда мы придем, окажется, что это ложь? Вы говорите, что вы приняли сегодня самый хороший закон, а через 2-3 месяца окажется, что это ложный закон? Где ваша правда? Вы смотрите на свою правду и не лезьте туда, где вы ничего не понимаете. А Давид в действительности глубоко уверенный, и он обращается к Богу и говорит: «Правда твоя, это не правда временная, которая тогда во времена Давида она была правдой, а во времена Христа через 1000 лет она уже не стала правдой». Милыми, правда Божья, правда вечная от начала и до конца, потому что написано: «Навеки ты утвердил слово твое». И этой правдой мы будем восхищаться вечно, потому что она Божья, она истинна, это правда. Так вот, псалмопевец переживает, конечно, верующему человеку не безразличны действия греховного мира. Нам не безразлично, какие законы принимает наше государство. Нам не безразлично, какие законы принимает Верховный суд. Конечно, нам не безразлично. Но какой выход из положения для верующего человека? Вот какой выход. Выход один – утверждать Божью правду, превозносить Бога. Все, другого выхода у нас нету. Почему? Потому что дьявол старается направить наши взоры и наши мысли. Говорит, посмотрите, вы верите Слову Божьему, вы верите какой-то Библии, посмотрите, а мы здесь принимаем законы, которые полностью противоречат вашему Писанию. Где Бог? И Давид говорит, правда твоя, правда вечная. А эта правда, которая утверждает греховный мир, это правда до завтрашнего дня. Придет время, когда явится истинная правда, которая покажет во свете своем, кто в действительности уповал на Божью правду или тех, которые уповали на ложную правду. Братья, дорогие сестры, у нас есть высшая цель. Да, мир катится к своей погибели, не принимает законы, все. Но наша цель не то, что мы должны сидеть и сокрушаться, и ломать руки, и что это делается, посмотри, какие законы. Нет, это дьявольская тактика, чтобы нас отвратить от созерцания Божьей правды и направить наши взгляды на этот греховный мир. Милыми, что нам рассуждать об этих законах? Бог помрачил разум этим людям, а мы будем о них рассуждать, об этих законах, которые они принимают. Так кто мы тогда? Если у нас есть правда вечная, утверждена на небесах, вот куда должны быть направлены наши взоры. И рассуждая об этой правде, мы никогда не поколеблемся, мы никогда не будем унывать, никакая депрессия не будет страшна для нас. Почему? Потому что наш Бог принимает не на один день, и не на год, и не на тысячу лет какие-то решения, а они вечны, потому что они Божьи. И поэтому не то мы должны созерцать и смотреть, не на эти вещи. Они придут к своему концу, дорогие мои. А мы, как дети Божьи, мы должны направлять наши взоры на Господа. Посмотрите, 2 Петра 3:10, что нам говорит здесь Священное Писание, второе послание Петра. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят». Вот эти, все эти законы, все эти постановления, все эти решения, вот какова кончина их, милыми. А мы будем о них рассуждать и размышлять. У нас есть вечное слово, о котором мы должны размышлять. Так вот ли? Это не в нашей компетенции комментировать законы людей, у которых Бог помрачил разум. Они их издают, пусть они комментируют их. А у нас есть комментатор Господь и Его святое непоколебимое Слово. Вот к чему мы должны обращаться, дорогие. Посмотрите, что пишет апостол Павел филиппийцам, я прочитаю, 4 глава, пишет апостол Павел филиппийцам, о чем мы должны рассуждать, каковы должны быть наши мысли. Смотрите, он пишет, 4 глава, 8 стих, «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Вот что должно быть в действительности материалом наших размышлений, что чисто. А мы беремся размышлять о том, что грязное, вонючее. И, конечно, размышляя там, мы и сами соприкасаемся к этой грязи. А есть нечто то, что очищает нас. И Писание говорит, вся надежда очищает нас. Это упование на нашего Господа. Бог утешает всех скорбящих. 143 стих. «Скорбь и горесть постигли меня, но заповеди Твои, они утешают меня». И это не первый стих. Смотрите, 16 стих этого же псалма говорит: «Уставами твоими утешаюсь я». 24 стих говорит следующее: «Откровения твои – утешение мое и советники мои». И тогда псалмопевец абсолютной уверенностью провозглашает нам эту потрясающую истину. Какую? Необходимость Божьих откровений. 144 стих. «Правда откровений твоих, истина, вразуми меня, и буду жить». Необходимость Божьих откровений. То есть псалмопевец абсолютно признает свою полную зависимость от Бога. И это не только этого псалма. Прочитайте 72-й псалом. Псалмопевец Асаф, он говорит, что «я не понимал, я пощусь, я молюсь, я стараюсь в действительности жить свято» и тому подобное. А эти люди ругаются над Господом, поносят, злословят. И посмотрите, какие они силы крепки, семьи вместе с ними, они не болеют и все. И интересно, вот что заявляет псалмопевец этого 72-го псалма. Посмотрите, что он говорит. «Я не понимал». 15 стих он говорит. 16. «И думал я, как бы уразуметь это. Но это было трудно в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил их, и низвергаешь их в пропасти». Милый, вот где ответ. Нужно, нам необходимо иметь Божьи откровения, когда мы изучаем, исследуем Священное Писание. Вот почему Господь видит церковь в виде собрания. Церкви нету пораздельно, а церковь существует в виде собрания. Почему? Потому что Бог открывает для церкви свое слово. Где? В церкви. Вот она, необходимость Божьих откровений. А что говорит псалмопевец? Посмотрите раньше, он пишет так, начинает: «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивым. Им нет страданий до смерти, крепкие силы их, на работе нету, с прошлыми людьми ударом не подвергаются». Так не напрасно ли он говорит: «Я очищал сердце мое»? И смотрите, что он говорит дальше, 22 стих. «Тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Вот где проблема для многих людей. Они пытаются своим человеческим разумом уразуметь, не получится. Необходимость Божьих откровений. Необходимо идти искренно перед лице Божье. И если мы сегодня не понимаем, то придет время, когда Бог нам откроет. Говорит апостол Петр, отвечая на вопросы Иисуса Христа: «Не хотите ли вы отойти, как отошли другие?» Петр говорит: «Да, мы не понимаем, но мы уверовали, что ты, Христос, Сын Бога Живого, и мы познали». Пришло время, когда Петру было открыто то, что он не понимал. Вот оно, что мы нуждаемся в этом, милые мои. 99-й, смотрите, стихи отсюда же. «Я стал разумнее всех учителей моих». Почему? «Ибо размышляю об откровениях твоих». 100-й стих. «Я сведущ более старцев». Почему? «Повеления твои храню». Вот оно, откровение Божье, вот как воспринимается. Вот они, совершаются Божьи суды. Посмотрите, совершаются в мире Божьи суды. Каково отношение псалмопевца? 65 стих, смотрите, что он пишет здесь. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Благо сотворил. 71 стих. Благо мне, что я пострадал. То есть Бог сделал над ним свой суд. И псалмопевец говорит, благо мне, что я пострадал. Почему? Дабы научиться уставам Твоим. 72 стих. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Вот как воспринимает псалмопевец Божьи суды. 74 стих. «Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на Слово Твое». Как видите, Бог иногда судит брата или сестру, чтобы научить меня или вас уповать на Господа. Так говорит Давид. Посмотрите, «Боящиеся Тебя увидят меня», то есть Ты совершаешь надо мной суд Твой, и кто-то из боящихся Господа увидит это, и что? И возрадуется, что я в этих судах не впал в уныние, не впал в депрессию, а продолжаю уповать на Господа, и это дает ободрение для слабших людей, у тех, у кого вера слаба. Вот что говорит псалмопевец, «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня». То есть мы достойные по делам нашим сделали. Вот с каким сознанием мы должны идти перед лице Божие. Итак, дорогие мои, заканчивая наше сегодняшнее рассуждение, верующий человек или человек верующий и окружающий мир, я хочу сказать, что источник радости и утешения для всякого верующего человека есть Божье Слово. Нигде в этом мире вы не найдете покоя для своей души. Куда бы вы ни пошли, только во Христе Иисусе, только в Слове Божьем. Посмотрите, как заканчивает этот псалом почти что, хотя это еще не последний стих, 162 стих этого самого длинного псалма. Смотрите, псалом певец говорит, «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Вот оно что. «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, а закон Твой люблю. Семикратно в день прославлю Тебя за суды правды Твоей, над кем бы они ни совершались». Надо мною ли или над окружающим миром. И поэтому в нем наше спасение, дорогие мои, в нем наша жизнь, наше утешение. И ради него, посмотрите, этот человек, обладая многими жемчугами, но когда он нашел истинный жемчуг, он пошел, отдал, продал это все и приобрел настоящий жемчуг. То есть, Слово Божие, спасение – милыми, спасение чего-то стоит, от чего-то нам нужно отказаться. И, да, и апостол Павел говорит, ради него я от всего отказался, все почитаю за сор. Только в нем, только во Христе Иисусе, только в Боге наша радость, наше утешение, наша жизнь и наше ободрение. Да поможет нам в этом Господь, дорогие мои, чтобы мы, находясь в этом греховном окружающем мире, никогда не были частью этого греховного мира, а в действительности были частью Божьего народа, созданного по подобию Ему и созданного для того, чтобы своей жизнью мы могли провозглашать истину Божьей правды. Да поможет нам в этом Господь. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему.